Ток-шоу Сергея Макрушина.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что в Крыму нас слышно на средних волнах. Не только в Крыму, но далеко за его пределами. На средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне можете отыскать наш сигнал на северной части Крымского полуострова на отметке 105,9 FM. С любой точки земного шара вы можете услышать наш радиосигнал. Заходите на сайт «Крым Реалии». Там есть кнопка, нажав на которую, вы услышите нашу прямую трансляцию. В видеоформате к нашим эфирам также можно присоединиться. Видеотрансляцию мы ведем на странице «Крым Реалии» в Facebook, на канале «Крым Реалии» в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этих сервисах. Они замечательны тем, что можно комментировать все происходящее в нашем эфире, общаться друг с другом, задавать вопросы нашим собеседникам и экспертам, выражать свою точку зрения. Стараемся читать все, что вы нам пишете, но может не хватить времени и внимания на это, поэтому вы можете взять ситуацию в свои руки. Можно дозвониться к нам 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Из соседней России, как показывает практика, тоже можно дозвониться к нам по этому телефону. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Итак, поговорим мы о том, как Крым выходит из карантинных ограничений. Напомню, что они были введены в начале пандемии коронавируса. Сейчас поговорим о том, на каком этапе, собственно, находится Крым. Я напомню, что было три этапа выхода из таких карантинных ограничений. Первый этап начался в середине июня, когда крымские курорты открылись для местных жителей. С начала июля начался второй этап. Крымские курорты открылись для россиян, но с существенными ограничениями для объектов размещения, которые были разработаны Роспотребнадзором. И вот третий этап подразумевает изменение требований Роспотребнадзора к объектам туристической инфраструктуры и объектам размещения. Вот в течение сегодняшнего эфира мы попытаемся понять, в каком именно отрезке этих координат находится Крымский полуостров. Можно ли говорить о том, что второй этап пройден успешно идет переход к третьему. Вот об этом всем мы поговорим. Но для начала несколько общих цифр о том, что сейчас происходит на крымском курорте. Крымские средства массовой информации сообщают о том, что номера в популярных гостиницах и санаториях Крыма практически раскуплены. Из-за ажиотажного спроса в условиях закрытия границ многих мировых курортов, многие из крымских объектов размещения объявили об остановке продаж до середины августа. По данным сервисов бронирования гостиниц, заполненность отелей южного берега Крыма составляет порядка свыше 90%. К 23 августа, к такому дальнему сроку планирования, он немного снижается. В Алуште и в Патории сообщается уровень немного ниже. Ну и цены. Цены высоки в этом курортном сезоне, сообщают средства массовой информации. Опять же, объясняется это тем, во-первых, что есть сейчас ажиотажный спрос. Второе. Момент – это то, что владельцы объектов размещения, те, кто работает в туристическом бизнесе, пытаются каким-то образом вот наверстать то, что пришлось упустить из-за карантинных ограничений. Ну вот Сергей Аксенов сообщает, что только за июль в Крыму отдохнули почти 1,5 миллиона туристов. По его данным, средняя загрузка средств размещения в июле составила 80%, по ряду объектов – 95%. С первого, вот здесь я цитирую, с первого по 31 июля в Крыму отдохнули 1 миллион 432 тысячи туристов. Из них более 30% прибыли авиасообщением, сообщает Сергей Аксенов, более 60% по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 5% по железной дороге и менее 1% через административную линию между Крымом и Херсонской областью. Ну, мы неоднократно говорили о том, как сейчас затруднено и ограничено фактически перемещение людей через вот эту границу, на территорию Крымского полуострова с материковой Украины. Можете обратиться к архиву наших программ. Мы подробно говорили о том, как сейчас этот трафик ограничен. Ну что ж, поговорим мы о том, как Крым выходит из карантинных ограничений, с крымским экспертом Александром Бурдоновым, председателем общественной организации «Курортный Крым», создателем сайта курортэксперт.ком. Александр, доброе утро.
Доброе.
Итак, давайте попробуем понять, вот на какой стадии отмены коронавирусных вот этих ограничений сейчас находится Крымский полуостров, крымские курорты. Можем ли мы говорить о том, что вторую стадию вот выхода из карантинных ограничений Крым миновал благополучно? Но а третья, это ведь еще не началась. Роспотребнадзор не смягчал свои требования для объектов размещения, для объектов курортной инфраструктуры?
Ну, формально
нет. Но расскажите о том, что вы наблюдаете, потому что вот Сергей Аксенов рапортует о небывалом успехе за июль месяц, говорит о том, что только за один месяц Крым посетило почти 1,5 миллиона туристов. Ваше наблюдение насколько резонирует с наблюдениями Сергея Аксенова?
Ну, небывалый успех. Он бывал в Крыму каждый год, все 90-е, и до 2009 года. И тот небывалый успех, это 1,5, ну, наверное, может быть, ну, сказать такой же. То есть вопрос 100% загрузки всех регионов курортов Крыма, всех видов размещения, когда сложно найти размещение не только в отелях, пансионатах, но и в частном секторе мест нет. Причем везде, даже в Черноморском районе, это было давно, больше 20 лет назад, я помню. Мы уже работали на Витике по курортам. Это было до 2009 года, до коротких сезонов, там где-то. 25 июля по акции.
Как вы думаете, с чем сейчас связан...
Вот с 2009 года, да, могу сказать, что после этого кризиса просто не было таких пиков загрузки. 100%. Вот насчет за весь Крым не скажу, еще не знаю. А то, что я видел, это Алуштай, Ялта, Феодосия, Сакин, Федоров. Это вот к этому делу близко. Реально сложно, реально мест нету, реально люди ищут. Мы не можем за 8 тысяч купить номер нигде, нет номера. Ну и нету. Забыли, что такое.
Как вы думаете, с чем связан такой успех? Результат ли это кропотливой работы, может быть, Минкурортов Крыма, или результат это повышение качества сервиса в Крыму, либо это такое совпадение вот нынешнего года, да?
Вы же знаете, что вы скажете, по поводу всего остального. 20 миллионов россиян закрыли выезд за рубеж, вот и не поехали. Что тут гадать-то?
Как вы думаете, сохранится ли такое благоприятное, да, положение для крымского курорта, когда, ну вот, мы видим, что действительно существует, конечно, ажиотаж, потому что мы звонили тоже в объекты размещения, спрашивали, как у них дела обстоят. Очень многие говорят, что полностью все забито, забронировать ничего нельзя. В Коктебеле вообще ничего невозможно забронировать. Но как долго вот такое положение дел для Крыма продержится?
В этом году, не знаю. Если погода будет хорошая, то может быть в ноябре. 20 миллионов, которым за рубеж не пустили за коронавирусом, куда-то деваться, надо с отдыха. Вот они в Крым и все загружают. А что касается ежегодно, что сказать, там конкуренция. Но в принципе рынок большой. Если Крым грамотно поставит вопросы, все дела, он может так загружаться каждый год. Если захочет.
Да, давайте теперь поговорим немного о проблематике, потому что все-таки есть ряд требований, которые выставляет Роспотребнадзор, и далеко не все крымские объекты размещения могут их выполнить, даже те, которые сегодня работают фактически. Как я уже говорил, мы перед этим эфиром прозвонили несколько объектов размещения. Ну, понятно, что могут выполнять требования Роспотребнадзора крупные объекты размещения, большие гостиницы, санатории и так далее. Есть для этого ресурсы. Но вот средний и мелкие, да, если можно так сказать, объекты размещения, какие-то гостевые дома или хостелы. Вот хостелы мы тоже прозвонили. И давайте послушаем фрагмент разговора с администратором одного из ялтинских хостелов. Мы не будем называть название этого предприятия имени человека, с которым говорили, но вот в качестве иллюстрации вообще, да, что клиенту, который бронирует хостел в Ялте, вот какой у нас получился разговор. Давайте послушаем.
У нас 800 рублей с человека сейчас. У нас сейчас праздники ж будут, сейчас эти самые, день города. Мы повысили цену. Ну, так что, ну да, все хостелы повысили, там уже до 1000, там некоторые повысили даже с человека.
Так... Я слышал, что нельзя в одну комнату там селиться, там, если...
Это бред все это. Ну, у нас сейчас переполнен, все переполнено, этот самый, как у... эти самые, как у... Так что...
А так нет этого требования, что в одной комнате должен один человек жить или семья?
Не, никакого, никаких требований нет, ничего. Все... Эти самые, как у... Ну да, вообще-то, как были, но никто не соблюдает эти требования, ничего никому... Этот самый, как у...
Всем... Я понял. А что там?
А у вас как у... Вы хотите... Да у нас никто, маски даже никто в городе даже не одевает.
Ага.
Что такого? Нету такой эпидемии, нету ничего такого.
Я читаю новости, что там 20 человек в горсовете заболели коронавирусом. Есть вообще?
Да, болеет. Ну, такой тяжелый ни у кого нету, ничего. Ага. Тут где-то по 20 человек на весь Крым в день регистрируют. Это неизвестно, регистрируют они с коронавирусом, потому что там 30% говорят, что неправильные результаты.
Mm-hmm.
Ну, у меня кум сейчас заболел. Ну, говорит, 4 дня температура, говорит, и все. И там сейчас капельница ставит, говорит, вообще нормальное состояние. Хера, говорит, все, говорит, так примерно 4 дня температура, и все, и здоровый, нормально.
Ну, вот такой получился разговор. И в других хостелах, которые мы прозвонили, не только в Ялту мы звонили также в ряд малых отелей и хостелов в Коктебеле, Алупке, Ялте, Севастополе. В симферопольский хостел звонили, везде без проблем можно заселиться в любую, даже общую комнату, где будут находиться, вот кроме вас, еще 7 человек. И как просто объяснили нам некоторые ательеры, вот в такой беседе на условиях анонимности они нам рассказали о том, что происходит, потому что боятся за свой бизнес. Многие сейчас работают, нарушая правила, практически в черную, потому что нет другого выхода. Либо объект размещения сам обанкротится из-за того, что не смог открыться в карантинных ограничениях и невозможно работать, либо из-за проверки, да, и вот здесь какого-то выхода нет, люди не очень-то боятся вот работать вне, скажем так, правового поля. Как сообщил нам один из крымских ательеров, пережить этот сезон практически нет шансов у тех мини-отелей и хостелов, которые работают в арендованных помещениях. Вот те, у кого есть своя недвижимость, еще как-то могут пережить сезон 2020 года. Я напомню, что с нами на связи Александр Бурдонов, крымский эксперт в области курортов и туризма. Александр, итак, ваше мнение по поводу этой ситуации. Действительно ли, да, по вашим наблюдениям, действительно ли многие сейчас в Крыму вынуждены работать, ну, вот так? Понятно, что требования Роспотребнадзора, вот они у меня есть распечатанные, но действительно, вот есть требования. Размещение гостей в номере преимущественно одноместное, за исключением семейного. Хостелы не вписываются просто в...
Подождите.
Да.
Они у вас устаревшие.
Так, подождите, это с сайта Министерства курортов Крыма.
Значит, они все устаревшие.
Так, а что сейчас? Поправьте меня, пожалуйста.
Размещение по одному-два человека уже...
Но все равно
хостелы... Размещение семейных тоже уже... Это самое. Вообще, у меня ощущение, что день срока какой-то.
Ну, смотрите...
Эта ситуация была на момент начала июля.
Да, и давал Роспотребнадзор по ней разъяснение, что не нужно проверять, женаты ли люди, да, например. Но все равно хостелы в существующие правила, да, указанные Роспотребнадзором, потому что не только по количеству людей в номере там есть ограничения, да, есть требования очень жесткие по постоянному там проветриванию, термометрии ежедневной всех гостей и так далее. Но сложно...
Проветривают, наверное, термометрируются.
Ну, подождите, ну ведь вы читали эти правила, да? Вот как вы думаете, могут ли их выполнить владельцы вот какого-то гостевого дома, например, или хостела?
Значит, там ничего сложного вообще нет, в принципе, проветривать, там температуру мерить. Не хочешь покупать термометр дорогой, самый бесконтактный, хотя я уже у всех его увидел, блин. Где обыкновенный ртутный дезинфицировал в этом самом стакане. стаканчики в растворе. Его никто не запрещает. И Москва тоже так же делает. Там единственная проблема дорого. Это анализы обязательные. Угу.
Да, весь персонал должен иметь анализы, да.
Да, причем типа того, что регулярно, там, пицца и все прочее. Вот это дорого, это неподъемно. А потому что, ну, как бы, если персонала 100 человек, а у тебя по 1300 анализ, то это 100 тысяч в месяц. Ну, каждый пакет, грубо говоря. А если у тебя маленький, это самый мини-отель, опять же, что у тебя небольшая цена, то, грубо говоря, ты должен... Те же 5 человек, это 5 тысяч на каждое это дело указывать. Ну, там анализы, на старте анализы все сделали. А вот что касается того, что люди... Давайте практику возьмем, да, по ситуации. Да. Почему цена сказала прекратить проверку? То есть начали мониторить все это белыми курортом. 20% помониторили, ну, видно, тут намониторили, то есть пошел сплав, что называется, сейчас сплав, не трогайте никого, все зарабатывает. Указано, да, запретил проверки. Почему? Говорят, а прочее, какая разница? Люди отели сели, в хостелы сидят в номере 12 человек, 15, или в маршрутке. В маршрутке сидят ближе, в самолете тоже. Да, в магазине стоят ближе, и что? Ничего. А что тут особенные ательеры какие-то особенные стали, да? Вот там, понимаете, нету коронавируса, или он другой какой-то, что ли? В маршрутке, в самолете, там, ну, вы понимаете, да, чем я говорю?
Ну да, логично, это логично,
раз.
Да.
Это раз. Второе, как бы, у них у всех, ну, кто работает, так сказать, вот, не нравится мне слово легально, все работают легально, просто кто-то работает в зоне юридического лица, не в зоне предпринимателя, попадая под законодательство контроля юридических лиц, не в зоне предпринимателя, кто-то работает в частном секторе, давая, да, попадает под законодательство налогообложения физлиц. И те легально. Поэтому говорить о том, что мы выводим кого-то из тени, или кого-то легализуем как теневой или черный частный сектор, нет такого сектора. Эти люди работают так же легально, как и все остальные, только в другом сегменте, который не подлежит, так сказать, контролю со стороны госорганов. А частный сектор не подлежит контролю Роспотреба, МЧС, антитеррора и всех остальных прочих. Потому что он частный. Вот. А услуги он оказывает в соответствии с гражданским кодексом. Вот. А не в соответствии с законом Федерации регистрации о туризме, не в соответствии с законом там, о классификации, постановления 158. Ну и так далее. Вот, это, вот здесь разница. По которым это все требуется и контролируется. А на практике, ну что, он уже заседание сказал, второй волны ковида мы не ожидаем в ближайшее время. Уже на октябрь месяц назначается пир. Будет, кстати, выставка мощнейшая в Крокус Экспо 22 октября. А вот 16 буквально августа, через две недели в Алушке, это самое мероприятие туристическое, союз гостеприимства проводят. Ну что, все нормально.
Вот я хотел у вас об этом спросить, кстати, о так называемом кэшбэке за отдых в Крыму. С октября, если я не ошибаюсь, можно будет поучаствовать, да, в этой программе, купив путевку в Крым, и будет возвращена часть стоимости отдыха в Крыму, да, будет пакетный продукт, да, вместе с перелетом и так далее, или просто вот человек сам себе составляет программу путешествия по Крыму, если на своем транспорте едет, но ему расходы в какой-то части компенсируют. Как вы думаете, насколько это скажется на продолжительности курортного сезона в Крыму в 2020 году?
Ни насколько не скажется. По-любому он будет, да. Когда сказали, что с 1 июля всего снимают эти заслоны транспортные, да, контрольные и обсерватора, а вот я сразу, ребята, готовьтесь, будет аншлаг. Аншлаг и есть. И он и будет идти до тех пор, пока границы не откроют. Все там Турция что-то перенесли, потом Европа что-то перенесли и так далее. Пока границы не открыли, куда бедному российскому туристу деваться? Богатому тоже. Некуда ему деваться. Скажем так, если пляжный туризм, это Крым и Краснодар. Вот, это раз. Второе, то, что кэшбэк, это наоборот, это помощь людям, которые, так сказать, вот, ну, стимулировать ехать не на дачу рядом с собой, а ехать на курорт. Такая поддержка, потому что отдыхать-то надо. Вот, а с деньгами после коронавируса туго, поэтому как бы народ как бы и готов ехать, но не может, многие, допустим, условно. Соответственно, что едет? Они едут на ближайшее озеро, речку, на дачу. Вот. Ну, а курорты загружать надо, хотя они и так загружены. Ну, ладно, дали денег, хорошо. То есть, если ты едешь через тур, то получается турпакет. А вот если бронируешься сам в отеле, ну для этого нужно, во-первых, зайти в базу данных тех, кто принимает туристов с кэшбэком.
Ну да, там есть определенные условия, да, которые нужно соблюсти. Да, но, да, по вашему мнению, продлит ли это курортный сезон в Крыму?
Да какая ему разница? Тут погода все влияет. Я говорю еще раз, 20 миллионов не пустили за границу, которые ездили ежегодно.
Может быть, пусть...
Крыму надо из этих 20 миллионов, пусть 6, 7. Ну, они и были раньше, условно, эти там 2-6. Теперь к ним добавились вот те, которые не поехали. Ну, какая разница? Ну, достаточно найдется народу, который приедет, кэшбэк просто позволяет, более комфортно провести отдых. Но лишние 5-10 тысяч на отдых потратить. Замечательно. Спрос слишком превышает предложение уже. Соответственно, вопрос цены не стоит.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта курортэксперт.ком. Мы продолжаем эфир и поговорим сейчас не только о крымском курорте, да, но и о курортах мира, да, что сейчас, какие тренды есть в туризме, какие страны открыли свои границы, какие там существуют ограничения в связи с пандемией коронавируса. Об этом всем мы поговорим с Сергеем Викарчуком, крымским экспертом в области туризма. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте, наверное, начнем с... Я попрошу вас прокомментировать ситуацию в Крыму. Мы в целом рассказали, да, сейчас в Крыму, в условиях, когда российским туристам больше особо некуда поехать, да, кроме тех курортов, которые доступны им, в Крыму сейчас большой спрос на крымские курорты, на отдых в Крыму. Говорили мы о том, что действительно очень большая часть номерного фонда в Крыму забронирована, ажиотажный спрос, но вот такая есть ситуация, когда есть ряд предписаний Роспотребнадзора, которые далеко не все объекты размещения могут выполнить, но в то же время спрос есть очень большой, когда есть спрос, обязательно будет предложение, тем более, что людям нужно как-то пережить этот курортный сезон 2020 года, желательно не обанкротившись. А такая опасность есть у многих, особенно у тех, кто содержит вот хостелы в арендованных помещениях, да, или какие-то вот номера, дома гостиничного типа в арендованной недвижимости. Они этот сезон, как говорили нам крымские ательеры, могут вполне себе не пережить. Вот ваше мнение относительно той ситуации, в которой сейчас оказался Крым?
Ну, безусловно, тяжелый сезон, очень тяжелый сезон, располовиненный фактически. Для людей, бизнеса, который занимается мелкий и средний, а такие как хостелы, апартаменты, плюс вот эти вот отягощающие регуляторная политика Роспотребнадзора и других, это, конечно, очень негативно. И сейчас, конечно, наоборот, нужно создавать всякие условия, чтобы даже вот такие вот как бы малый и средний бизнес развивался. Сезон, как я и говорил, располовиненный, люди будут выходить из ситуации, будут работать, искать способ, в любой способ, как получить хоть какую-то прибыль, чтобы отработать сезон, и чтобы не оказаться убыточными и вообще как бы обанкротиться. Вот, поэтому люди будут находить, и предприятия будут находить всякие возможности, и даже нелегальные способы, чтобы разрешить, из-за сложности и кризиса во всем мире, и как бы плюс,
Ну вот кризис во всем мире, но тем не менее некоторые курорты открываются для гостей, для туристов. Расскажите о том, какие сейчас есть тренды, да, в мировом туризме, какие курорты открыли свои границы и не пришлось ли кому-то закрыться после того, как ситуация с заболеваемостью коронавирусом изменилась. Я напомню, что в Крыму, да, когда был жесткий карантин, фиксировалось буквально по несколько случаев в день, а то и вообще без единого случая сообщалось, что бывали упали дни, да, выявления инфицированных коронавирусом, но сейчас вот по несколько десятков в день уже по официальной статистике. Да. Вот вопрос такой, да, как сейчас, какие курорты сейчас вообще открылись, и не было ли таких случаев, когда после открытия пришлось закрываться?
Ну, на самом деле, сейчас самое, в самом тренде это Турция для Украины. У каждого региона, ну, каждого, каждой страны в мире есть свои, свои открытые страны. Вот, скажем, для Украины. Для Украины это Турция сегодня идет очень передовой. Во-первых, туда еще не едут россияне. Они не очень всегда культурно отдыхают, и из-за этого как бы не хотят отдыхать наши граждане, европейцы. Но европейцам тоже в Турцию нельзя сейчас. Вот. Но, тем не менее, это политические решения. В Турции сегодня самая стабильная страна, которая есть и в зеленой зоне, и у нас. То есть и фактически без тестов, без всяких лишних протоколов безопасности можно ее посетить. Также у нас следующее идет в аналогичном. Это Египет, хоть и там сейчас немножко жарковато, но тем не менее. Если посмотреть уже на Балканы, здесь вот для нас это что близкое, то здесь у нас, конечно, немножко сложнее ситуация. Единственная страна, которая в ЕС входит, это Хорватия, и ЕС их обязала. Хорваты были готовы нас принимать и принимают, вот, и принимали без тестов, но ЕС их обязала, чтобы принимать с тестами теперь. Теперь, как бы, украинцы должны сдать тест там, за 48 часов, и тогда могут посетить Хорватию. Вот, вот другие страны, такие как Албания, Черногория, даже, вот и без тестов хорошо сейчас, ну, это очень временно, это Болгария, и цены очень интересные. И, в принципе, вот это то, что рядышком, это те страны, и очень большая проблема существует, это то, что каждый день меняется ситуация, то есть страны как светофоры, они меняются с красного на зеленый, с зеленого на красный, и это может быть, ну, очень моментно. То есть хорошо сейчас сделали регуляторную такую политику, она там раз в 7 дней фиксируется. Но люди могут... Это очень отпугивает клиента и туриста. То есть клиент...
Что можно уехать на курорт, а он станет красным. Да,
и то есть ему придется приехать и потратить эти $100, 100 евро на эти тесты. Это людей очень как бы негативно ставят их отношение. Сегодня вот без тестов идеально это Турция 100%. Положительно в этом плане. И поэтому на него, на Турцию сейчас очень хороший спрос растет. В принципе, как бы просто Хорватию, если взять, она больше нам ментально ближе. Она похожа на тот же Крым. Там почти такой же украинский там, и русский язык, да, схож с нашими, да, вот какие-то. И, ну, то есть и ментальность очень гостеприимные люди. То есть, ну, это славяне. Вот. И вот в этом плане. Но есть вот этот светофор, который каждый день меняется статус, и это отпугивает клиента, вот скажу так.
По ценовой политике давайте поговорим, как реагируют курорты мировые на сложное время пандемии, потому что говорили мы уже о том, и крымские средства массовой информации сообщают все лето о том, что повышены цены на отдых в Крыму, пользуются ательеры ажиотажным спросом, и поэтому, ну, это рынок, в принципе, да, с одной стороны, но с другой стороны, везде ли так? Расскажите нам.
На самом деле, как бы, если рынок более-менее цивилизованный, грамотно, структурно построен, и уже давно сформированы спросы и предложения, и только под какие-то изменения текущие, вот как, например, сегодня это кризис, да, карантин вирусный. Вот. И если под него, вот, например, многие отели спустили цены. Вот возьмем Хорватию. У нее всегда был вот полный аншлаг. Вся Европа отдыхала в Хорватии. И сейчас они спустили цены, есть очень хорошие предложения. Ну, как бы в среднем чек, если брать хорватский чек за пристойный отель, там 4-5 звезды, это где-то будет в пределах 380-450 евро. Вот. Можно поднять выше чек и можно ниже спустить. Есть самый минимальный чек, я видел, там по 300 евро. Вот. С перелетом, с трансфером, с проживанием, но без питания и страховка. Вот. Многие туроператоры пошли навстречу, страхуют и дополнительно, и также в страховках берут, сохраняют вот этот риск от коронавируса. И также есть еще и страховые вот эти деньги, если то есть что-то случается, деньги могут сохранить и на следующий тур. То есть многие туроператоры перестроились, и также ательеры и курортные регионы. Турецкие регионы то же самое. Они спустили цены. Многие даже отели обанкротились и закрылись. А те, кто работает, они работают не на полную мощность. Поэтому все пересмотрели все свою позицию. Дальше ориентируются на спрос и предложение. На Турцию очень хорошее предложение. И вот, знаю, клиенты есть из Польши, например, а у них открыто Греция. И вот вся сейчас Польша, Германия, знаю, Франция, они фактически едут сейчас в Грецию, там яхтинг и острова, и все. Вот, и у них средний чек такой же самый, где-то в пределах до 500 евро на человека.
Вот. Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Сергей Викарчук. Говорили мы о том, что происходит на крымском курорте, как крымский курорт выходит из коронавирусных ограничений, в каких условиях работают большие и малые объекты размещения в Крыму, удается ли выполнять все требования Роспотребнадзора, и, а если не удается, то что делать? Вот об этом всем мы поговорили в течение нашего эфира. Единственное, о чем мы еще не успели поговорить, да, более подробно, это об эпидемиологической ситуации в Крыму. Немного я сказал о том, что уровень заболеваемости, да, коронавирусной инфекции в Крыму сейчас фиксируется выше, чем это было в самом начале пандемии, наряду с тем, что курорты, объекты размещения крымские сейчас переполнены, но и пишут крымские средства массовой информации о том, что не только с коронавирусом проблема, есть еще традиционная для Крыма, для крымского побережья проблема, это вирусные инфекции, да, кишечные заболевания, которые связаны с тем, что выводятся в море неочищенные стоки из-за того, что в ряде прибрежных городов и поселков либо отсутствуют канализационные сооружения, либо они неисправны. Поэтому имейте это в виду, берегите себя, оставайтесь с радио «Крым Реалии». Мы продолжим через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин и Андрей Гивко. У микрофона. Андрей, о чем поговорим далее?
Поговорим о том, о чем в частности молчат российские федеральные СМИ, о ситуации в соседней России, а точнее с протестами в Хабаровске. Итак, в минувшие выходные в Хабаровске, несмотря на проливной дождь, продолжились протесты с требованиями освободить губернатора Сергея Фургала. На протесты солидарности с хабаровчанами вышли жители многих других городов России: Москвы, Барнаула, Казани, Екатеринбурга и других. Около 70 человек задержали, и вот проект «Настоящее время» подробнее разбирался в ситуации.
Четвертая неделя протестов в Хабаровске стартовала под лозунгом «20 лет доверия нет». Люди требуют отставки президента Владимира Путина и временно исполняющего обязанности губернатора Дегтярева.
Наш выбор, наш Фургал! Наш выбор, наш Фургал!
Когда все понимают, дело сфабриковано, Фургал никого не убивал. Если убивал, то где доказательства? Почему вы сразу не назвали? У вас основания были железные для ареста. Объявите народу, и тогда он не будет ходить 3 недели.
Дегтярева в Хабаровске не взрубили практически сразу. Люди обвиняют его в незнании города, как в вопросах проблем его и в общей ситуации. Вот что говорили о Дегтяреве сами участники акции.
Вообще, вообще ни о чем, пустое место, я его не воспринимаю. В интернете очень много про него правды написано, кто он есть на самом деле. И даже Брио нам такой не нужен, даже Брио.
Как думаете, он решится к людям выйти однажды и поговорить здесь на площади?
Он не выйдет, потому что он однозначно сказал, я не выйду.
Протесты сопровождаются молчанием почти во всех федеральных российских средствах массовой информации. Протестующие Хабаровска вынуждены лично просить поддержки в других российских городах.
Нам нужна поддержка всей страны! Нам нужна поддержка всей страны!
И жители Дальнего Востока России были услышаны. Например, в Барнауле, это город недалеко от Новосибирска в центральной части России, лозунг со словами слов в поддержку Хабаровску закрепили прямо под стелой с названием Барнаула. А во Владивостоке акция солидарности уже превращается в еженедельный ритуал. 1 августа на улицы города вышли сотни горожан. Полиция сопровождала шествие, чтобы не дать его участникам заблокировать движение.
Вышел на митинги и Татарстан. В столице республики, Казани, не обошлось без задержаний. В автозаки отправили тех, в чьих руках обнаружили плакаты с требованиями отставки Путина и с надписями «Я, мы, Фургал».
В Екатеринбурге участникам акции едва не удалось отбить у полицейских одного из задержанных. Несмотря на сопротивление Дениса Гауэрта, который стоял с плакатом «Хабаровск, мы с тобой», все-таки задержали, усадили в автобус и, как утверждают очевидцы, начали избивать. Люди полчаса не давали полицейскому пазику уехать и требовали отпустить Гауэрта.
Я вот сам лично видел через щель, как они его начали бить, после чего он упал там уже, я не знаю. Два удара я точно видел, это когда ударили ему в живот и ударили в голову.
Молодому человеку назначили 5 суток ареста за неповиновение представителям власти. Петербургские общественные активисты поддержали всероссийскую акцию «Покорми голубей». 1 августа – день единых действий в поддержку протестующих в Хабаровском крае. В Санкт-Петербурге власти закрыли Дворцовую площадь для внеплановой дезинфекции. Почему? Поэтому место сбора было экстренно перенесено на Малую Садовую улицу. Там собралось более сотни общественных активистов, протестующих. Протестующие двинулись вдоль Невского проспекта, скандируя антипутинские лозунги, затем повернули к Марсову полю. Шествие сопровождалось задержаниями. Всего, по данным ОВД-Инфо, в отделы полиции были доставлены 23 человека.
Одна из протестующих, молодая девушка, держала в руках Конституцию России, приковав себя наручниками к декоративной цепи. Полицейские пытались силой заставить ее уйти. Толпа протестующих выступила в ее поддержку и защиту. Давайте послушаем этот фрагмент.
Извиняюсь, я просто очень пить хочу. Я на голодовке, поэтому...
Я волнуюсь за ваше здоровье. У вас перезапись сейчас.
Ай! Ай! Я не уйду и продолжу здесь сидеть, чтобы они обратили внимание на то, что народ недоволен.
Просим вас прекратить проведение публичного мероприятия. Спасибо, что вы можете быть привезли за административное...
Не обошла стороной тема Хабаровска и столицу России, Москву. Москвичи приходили в Новопушкинский сквер кормить голубей, так же, как это делали участники протестов в Хабаровске на главной площади города. Для жителей российской столицы такая акция закончилась задержаниями. В сквере их уже поджидали сотрудники полиции, которые по одному выхватывали участников акции из толпы. В цепкие руки полицейских попала даже женщина пенсионного возраста.
За что вы ее задерживаете?
За что вы ее задерживаете?
Вы что, старуху-то трогаете? Вы с ума сошли, что?
По словам участников московской акции, которая, напомним, состоялась 1 августа в 30 городах России, Хабаровск должен видеть, что у него есть поддержка.
Сейчас у них есть сила, и вот оставшуюся неделю им нужно удержаться и не позволять, чтобы полицейские там устраивали этот кошмар. А хабаровчане могут это сделать, поэтому это вдохновляет всех, в принципе, то есть всю страну. Они понемногу идут, и вот с той стороны, с востока, вот сюда, в нашу сторону придвигается.
Взяли за ноги. Требуем его задержания.
В Москве в поддержку Хабаровска вышли несколько десятков человек. Активисты говорят, что полиция в последнее время стала действовать жестче.
Страшно, поэтому многие не выходят. Многие за нас боятся родители. То есть часть родителей не знает, что мы здесь, потому что они будут нас отговаривать, говорить, что нет. Мамы за нас молятся, чтобы мы с нами было все хорошо и мы были в сохранности.
Но поскольку ситуация в Хабаровске так или иначе зацепила многие города России, русская служба «Радио Свободы» решила опросить людей на улицах Москвы. У них спросили, как они относятся к протестующим в Хабаровске и к тем требованиям, которые они предъявляют к действующей российской власти.
С восхищением. У них свое мнение, они ничего не боятся.
Мы точности не знаем, что там происходит и кто они такие.
Положительно. Просто у них безвыходная ситуация, они не знают, что с этим делать и пытаются достучаться. Ну, конечно, если, дай бог, у них все получится. Они мирно делают, они не громят, не как в США.
Отрицательное. Ну, чего разжигать-то? Ну, разжигать. Ну, посадили, проверить надо его. Действительно, может быть, он и был. А если он хороший, его вернут. Вы думаете, ему Путин, что ли, придирается? Нет.
Положительно. Потому что они просят о том, чтобы освободили человека, который приносил только пользу обществу и ничего более.
Люди отстаивают свои права. Это, в принципе, нормально. Все мы люди, все мы чего-то хотим. Поэтому это желание каждого. Кто-то ходит на салюты, кто-то ходит на митинги.
Положительно, потому что они как бы отстаивают свои права. Это очень правильно. И, ну, и испытываю даже гордость за это. За то, что такие люди хорошие есть в Хабаровске.
Плохо. Никаких акций не должно быть.
Положительно, мне кажется, люди высказывают свое мнение. Высказывать свое мнение сегодня – это, мне кажется, уже событие, достойное уважения, по крайней мере.
Ой, замечательно. Замечательно. Я их поддерживаю всей душой. Считаю, что, может быть, не из Москвы все начнется, а с окраин. Я надеюсь на это.
Массовые протесты россиян поддержали и в соседней Беларуси, где общество тоже выходит на акции протесты, ну, перед предстоящими выборами президента страны. Вот в этих протестах люди нашли нечто общее. Жители Хабаровска начали выходить на протесты с плакатами в поддержку митингов в Беларуси, а белорусы с такими же плакатами в поддержку хабаровчан. Журналисты настоящего времени нашли таких людей в обеих странах. Они незнакомы, но говорят, что разделяют общие ценности и устали жить при власти, которая ущемляет их права. Вот что рассказывают белорусы, которые вышли с плакатом в поддержку Хабаровска.
Мы увидели в СМИ плакат на митинге в Хабаровске в поддержку Беларуси.
И мы решили поддержать хабаровчан, потому что мы считаем, что у каждого должно быть право на честные выборы. У нас их на нашей памяти никогда не было, а у хабаровчан они были. Они выбрали своего честно избранного губернатора, но их его лишили. Мы считаем, что неважно, где ты живешь, важно, чтобы у тебя была возможность быть гражданином своей страны, иметь выбор, быть человеком в конце концов.
Мы действительно живем очень далеко друг от друга, но нам приятно, что у нас общие идеалы. Я обратил внимание, что на последних митингах, возможно, не только на последних, в поддержку Сергея Фургала и просто на митингах в Хабаровске стали появляться плакаты, которые не просто требуют освобождения, а требуют честного, свободного, справедливого суда в Хабаровске. И это очень созвучно нашим лозунгам. Мы не хотим смены власти силой, мы не хотим поставить своего кандидата и навязать его всем. Мы просто хотим честных выборов. Поэтому Хабаровск, мы вас искренне поддерживаем.
Вот так вот, получается, люди увидели поддержку фактически в другой части света и вышли с плакатами в поддержку как бы в обратную. Ну и, само собой, нашли автора плаката из Хабаровска, на который обратили внимание белорусы, которые, звук которых вы слышали буквально несколько секунд назад. И вот автор плаката, который привлек внимание протестующих в Беларуси, рассуждает об общей проблеме честного избрания на ключевые должности как в России, так и в Беларуси.
Я очень переживаю за белорусов, они действительно молодцы, они поднимаются. Я был один раз там на художественном пленэре по керамике в Беларуси в 2003 году. Вот. И это прекрасные люди, это добрые, терпеливые люди. Мы тоже тут терпеливые, терпим, да уже не можем. И они одновременно не могут. Вот. Поэтому я вижу параллели вместе с Белоруссией и Хабаровском не потому, что мы такие все протестанты, а потому что у нас объединяет одно. Во-первых, право выбора, право честных выборов. Мы отстаиваем свое право честных выборов. Мы не дураки, мы хотим выбрать тех, кого мы хотим. И у нас посадки народных кандидатов. Кандидатов от народа, в конце концов. У нас народного губернатора посадили ни за что, ни про что. У них кандидатов в президенты. И это невозможно молчать по этому поводу. Это хватит уже.
Следующие выходные акции в поддержку Хабаровска должны состояться во всех крупных российских городах. Мы будем следить за этим, следите за этим вместе с нами на сайте русской службы «Радио Свобода». В наших радиоэфирах мы тоже будем об этом говорить.
Ну и традиционно я хотел напомнить о том, что можно было бы посмотреть сюжет, но на самом деле вся сегодняшняя рубрика – это целый цикл сюжетов, которые разрабатывала русская служба «Радио Свобода», проект «Настоящее время», частично украинская служба «Радио Свобода». Поэтому, если вам интересно, у вас есть возможность заняться таким ресерчингом по проектам «Радио Свобода», попрыгать на Ютубе, в Фейсбуке, по сайтам «Радио Свобода», по разным проектам и поискать, что интересного пишут о теме протестов в Хабаровске, ну и обо многих других темах, поскольку, в принципе, на сайтах «Крымреалии» и «Радио Свобода» очень много интересной и полезной информации, которую федеральные российские СМИ вам, скорее всего, попросту не расскажут.
Ну и следите за развитием событий вместе с нами. Это «Радио Крымреалии». Этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Я напомню, что связаться с нами можно не только во время прямого эфира, позвоните нам в редакцию, можно дозвониться и вне рамок прямого эфира. Ваше сообщение останется на автоответчике. Мы его обязательно прослушаем и постараемся вам ответить. Вы можете присылать свои идеи, свои темы для программ, свои материалы, наблюдения нам на редакционную почту, пользоваться формой обратной связи на сайте Крым Реалии. Всем пока!